Мы вчера говорили о руководителе молодежи, о том, кто есть руководитель молодежи, какие его обязанности, как он должен совершать свое служение. Братья, мы сегодня будем говорить, я думаю, что три таких главных подтемы у нас будет, но вы их сразу все три не пишите, кто записывает. У нас сначала мы будем говорить о молодежной группе, затем будет у нас тема «Связь поколений», и следующее – это об отношениях между братьями и сестрами. Больше не в сфере целомудрия, а немножко в другом разрезе. Братья, о молодежной группе. Что есть молодежная группа? Молодежная группа – это часть церкви. Молодежную группу нельзя считать, что это какая-то, вот, ну, скажем, особая единица, имеющая свои там определенные структуры. А как мы вчера говорили о том, что руководитель молодежи – это помощник пресвитера по работе с молодежью, так и молодежная группа – это часть церкви. Хотя, братья, может возникнуть такой законный вопрос. Но если молодежная группа – это часть церкви, значит, в молодежной группе должны быть только члены церкви. Значит, нет, братья. Вот мы можем считать, что детская работа, детские группы, скажем, детский хор – это тоже часть церкви. Это часть церковного служения, церковных взаимоотношений. Так точно и молодежная группа, хотя она не состоит 100% из членов церкви, но тем не менее, это часть церкви. И мы, например, говорим, молодежь такой-то церкви, сейчас будет участвовать молодежь церкви, там, Славгорода, сейчас молодежь такой-то церкви. Вот таким образом. Я, братья, только здесь вот несколько хочу уточнения сказать по вчерашней фразе, которая, похоже, некоторых смутила. То, что я сказал, что понимаю, что христианская молодежь – это люди или члены церкви, или обращенные уже. Я в этом смысле, братья, может быть, немножко пояснить хочу. Понимаю, что христианская молодежь – это молодые христиане, так же, да? Это молодые христиане. Даже если они еще не члены церкви, но они христиане. Они христиане. Если человек, ну, например, посещает молодежные занятия, но курит, или, скажем, встречается с девушкой, допуская все, что только, ну, бывает с ней, и он посещает молодежные занятия, то его нельзя считать, что это молодой христианин. Хотя, допускаю, я вчера эту мысль сказал, что не было бы правильно, чтобы кому-то из подобных сказать, нет, ты с нами не имеешь права общаться или куда-то поехать. Мы должны оказывать любовь и не чуждаться таким. И пусть они посещают наши молодежные занятия, наши разборы молодежные. Но в плане доверия служения здесь уже к ним будет отношение несколько иное. Вот эту мысль я имел в виду вчера. Я просто так вот размышлял, думаю, чтобы не получилась такая реакция, что на уровне такого солидного семинара высказана такая мысль, вы приедете домой, начнете там просеивать и отсеивать. И это будет неправильно, братья. Это будет неправильно. Вот. Значит, братья, в кругу молодежи, молодежь не может принимать решения, связанные, например, с наказанием. Ну, например, взять на замечание. Ну, вот, скажем, оставить членское собрание, молодежь оставили, и кого-то в кругу своем взяли на замечание. Братья, ну а в присутствии пресвитера имеет право молодежная группа взять на замечание? Как вы считаете? Не имеет даже в присутствии пресвитера. Даже если весь церковный совет придет на молодежное общение, оставит всех членов церкви, не имеют права принять решение о наказании человека, члена церкви, молодого христианина. Не имеют права. Потому что наказание выносится только на членском собрании. Братья, ну, скажем, какие-то ограничения в кругу молодежи можно принять. Ну, например, какие ограничения? Скажем, какой-то сестре поручено распределять стихи, расписывать декламации. И она со своим заданием не справляется. А может быть, и справляется, но поведение у нее, мы видим, что плохое поведение. Или мы видим, что она этим гордится, что вот ей поручили, а другой сестре не поручили. И она очень сильно гордится своим таким большим поручением. Вот. Значит, в кругу молодежи можно поставить ограничения в смысле служения. В смысле любого служения, не связанного с поручением церкви. Если служение поручала церковь, например, кому-то из молодежи поручили ответственность за детскую группу, скажем, за подростков или за младшую группу. Вот. Значит, братья, снять это служение имеет право только церковь, потому что поручала церковь. А то, что в кругу молодежи поручалось, вот в этом смысле ограничение молодежь имеет право принять. Это в кругу молодежи имеет право принять молодежь. Хотя, братья, я сразу скажу, что вот такие ограничения, когда мы выносим, то сразу можно сказать, что эти ограничения, они, как правило, могут быть болезненными. Люди трудно переносят, когда к ним применяются ограничения. Это пока я не на ограничении, я могу говорить, там, если меня ограничат, я обижаться не буду, и все. Это в одной церкви отстраняли пресвитера. вернее, ответственный пресвитер был, и его решили вторым поставить, а другого первым. А почему решили? Потому что он многократно в церкви говорит, можете меня снять, можете снять. И решили, ну раз хочешь так, значит и снимем. А брат, который со мной был, ему говорит, имей в виду, сколько снимали служителей, еще ни одного случая не было, чтобы он потом не мешал. Он говорит, я первый буду. Я первый буду. Говорит, не буду обижаться и мешать не буду. И вы знаете, поставили, вели его вторым пресвитером. Уже с тех пор 2 года прошло, до сих пор мешает. Со второго дня начал мешать. То есть, и где-то можно понять, пока нас никто не ограничивал, нам кажется, да, мы это легко перенесем. Братья, даже маленькое ограничение, оно переносится болезненно, как правило. Поэтому я бы советовал, если среди молодежи происходят какие-то перестановки, то лучше всего на помощь звать служителей. Лучше всего. Ну, можно обойтись без пресвитера, если руководитель молодежи, рукоположенный, вот, скажем, благовестник или учитель, или даже пресвитер, то можно безответственно пресвитера где-то какие-то решения принять. А за лучшее приглашать на такие вот решения пресвитера. Ну, это, братья, по поводу того, что есть молодежь. Ну, и молодежная группа. Ну, по членскому молодежному у нас еще будет немножко рассуждение. Братья, исходя из того, что молодежная группа – это часть церкви, я немножечко повторю вчерашнюю мысль. Это то, что вся наша деятельность, все наше служение, оно должно быть в гармонии со служением церкви. И руководитель молодежи, он должен свое служение направлять на то, чтобы молодежь имела единство с церковью. Единство с церковью. Потому что, братья, такое бывает, что руководителю молодежи самому нравится, что у него почти что церковь. И когда группа молодежная не сливается с церковью, а он здесь начальником в этой группе, он от этого может испытывать чувство, такое вот тщеславное чувство, ну, немножко как маленький пресвитер. Вот. И где-то опасность он может не видеть, что он сам может создать атмосферу, какую-нибудь оппозицию в церкви может создать. Когда молодежь в своем кругу может легко высказываться, да, это старики, и так дальше, и так дальше. Вот. То есть плохо относиться, скажем, к церкви в целом. Братья, такое бывает, когда в церкви неустройство, когда в церкви какие-то трения, трудности, а среди молодежи климат хороший. И молодежь это чувствует. И они не хотят ходить на общее собрание, на церковный разбор. И у нас свой разбор, и поэтому мы туда не ходим. Вот. Потому что у нас здесь лучше получается. Братья, ну такое бывает. Бывает, что разбор молодежный проходит лучше, чем разбор церковный. Бывает такое, бывает. Бывает, что руководитель молодежи более умело ведет разбор круга молодежи, чем ведется разбор в церкви. И такое бывает. И тем не менее, братья, мы должны все делать для того, чтобы молодежная группа имела полное единство с церковью. Полное единство. Вот. И мы сами должны к этому единству стремиться. Ну, различными путями. Как это практически делать, я думаю, на сегодня мы об этом еще поговорим. Еще, братья, на что хочу обратить внимание. Очень хорошо, если мы и направляем нашу молодежь на единство, и мы сами должны к этому единству стремиться. Ну, различными путями. Как это практически делать, я думаю, на сегодня мы об этом еще поговорим. Еще, братья, на что хочу обратить внимание. Очень хорошо, если мы и направляем нашу молодежь на единство с братством. На единство с братством. Как это можно делать, братья? Периодически молодежи рассказывать о жизни братства. Исходя из этого, мы сами должны интересоваться жизнью братства. Вот здесь записка пришла, хотя в моем сознании так и было, что мы на этом семинаре о жизни братства поговорим. Но, братья, руководитель молодежи сам должен стараться быть в курсе жизни братства через общение со служителями и молодежи рассказывать. Рассказывать молодежи о том, как братство раньше жили. Может быть, изучить псалом старый, скажем, ну какой деле раньше? Вот. По тундре, по сырой Сибири. Сейчас уже не знает молодежь. Мы на одном общении решили спеть по тундре, по сырой Сибири. А в сборниках его нет. Я думаю, что все споют на память. Мы его на память знаем. Оказывается, на память человека 3 или 4 всего знает. Больше никто не знает. Изучить, может быть, какие-то старые псалмы. Рассказать о событиях, с которыми мы вот раньше встречались. Пригласить на молодежное общение, скажем, какого-нибудь печатника, чтобы он рассказал, как в условиях конспирации труд совершался. Ну и так дальше. И вот молодежь, когда в курсе жизни братства, прошлой истории и настоящего, когда молодежь знает, например, состав Совета Церквей. Вот, например, из нас мог бы кто-нибудь перечислить состав Совета Церквей. Вот сколько человек, ну кто-то смог, да. Сколько человек в Совете Церквей, кто по именам, кто чем занимается. И ну, вот так вот отделы, сколько у нас отделов. Вот рассказать молодежи, им это будет и очень интересно. Как совершается служение, труд, благовестие. Какая обстановка, скажем, вот в других республиках. Я, например, скажу, братья, что вот в некоторых общинах знаю, что регулярно дается информация. Информация о жизни в братстве. Ну, например, вот о трудностях в Средней Азии, скажем, в Туркмении. У нас на Кавказе молодежь знает, молится, подписывает ходатайство. А в Узбекистане там какие-то трения, а там в Таджикистане, в Душанбе, что-то там с домом молитвы, там с пресвитером какие-то трудности, там дом молитвы закрывали, я не знаю, открыли или нет, там опечатывали. У нас эта молодежь все знает. И молодежь переживает по этому поводу, переживает и молится. Братья, у меня здесь, ну, правда, в числе последних стоит такой подпункт, но я его переставлю сюда немножко. Это право на информацию. Право на информацию. Молодежь имеет право на информацию о жизни братства. Имеет право. Если они члены церкви, значит, хорошо, если они в курсе жизни братства. И, братья, вот такая мысль очень важна. Это мысль не для письма, ее трудно выразить на бумаге просто. Я вам просто скажу. Вы знаете, как бывает? Бывает, что первая информация, полученная мной, она оказывается часто сильнее второй. То есть, вот по какой-то тематике я услышал какую-то информацию, а потом услышал другую. То против моего сознания первая бывает сильнее, чем вторая. Это мысль понятна вам? Ну вот, например, мы с молодежью беседуем о семейной жизни. Но мы беседовали у себя на краевом уровне, много молодежи, беседовали о семейной жизни. Мы с молодежью беседовали о том, что нельзя уклоняться от деторождения. Хотя в то время писанину развернули разные западные журналы, что можно, это нормально, все. Мы рассудили. И я на опыте знал, братья, что вот если человек получит информацию плохую раньше, чем хорошую, то хорошую он сможет потом уже не принять. Он уже получил неправильную информацию. И потом надо много усилий, чтобы повторная информация оказалась сильнее, чем первая. Я встречался, братья, с ситуацией, вот эти проблемы с Винсом. Вы в курсе всех этих проблем, которые были в братстве, да? Вот, проблемы с Винсом, с Георгием Петровичем. Вот. Когда они вот это пошли в братстве, многие христиане, получив сначала информацию плохую, не были способны получить информацию потом другую. В смысле, получив информацию неправильную, они уже не были способны принять информацию правильную. Толкли, сейчас сами объясняю, уже все, человек уже не способен, он уже зарядился, вот неправильной точкой зрения. Мы, например, у себя, братья, так вот объяснили молодежи, не на уровне церкви, а мы на более широком уровне. Руководителям молодежи, у нас был семинар руководителей молодежи, детские руководители, собрались много людей, и мы и так достаточно емкую информацию полную дали по этой тематике, все. Потом информация приходила к нам и другая, она уже отвергалась, почти что невыслушанная. И это было лучше, это было лучше. Поэтому, братья, очень важно, если мы нашу молодежь где-то держим в курсе событий. Конечно, здесь важно учитывать членство в церкви и так дальше. Здесь важно учитывать, чтобы где-то нам не перегнуть. Если не члены церкви или люди, которые только начали ходить, услышат, о, оказывается, у верующих там какие-то бывают оппозиции или еще что-нибудь, а тогда мы пойдем искать другое место людей честных. Вот так человек может сориентироваться. Поэтому, братья, я бы сказал так, очень важно, когда мы стараемся, чтобы молодежь была в единстве с церковью, в единстве с братством. Еще, братья, о чем хочу сказать. Это то, что молодежная группа должна быть доступной для всех. И здесь же я под темку записал, и для служителей. Молодежная группа должна быть доступной для всех. И здесь под пункт для служителей. Что здесь имеется в виду, братья? Это я позавчера об этом чуть и говорил, что неожиданно на наше молодежное общение могут прийти люди, которых мы не приглашали. И мы должны сознавать, что они имеют на это право. Имеют на это право. Они пришли послушать о Боге. Они решили пообщаться с христианской молодежью. Ну и хорошо, что они решили. Мы должны оказать им хороший прием, и чтобы они себя здесь чувствовали достаточно удобно. Ну, например, братья, очень важно, чтобы не создавать людям неудобную ситуацию. Например, пришли люди, незнакомые для вас. Вы продолжаете беседу, не отвлекаясь на этих людей, потом предлагаете всем помолиться. Все стали на колени. А эти люди пришли первый раз. Как им себя вести? Все стали на колени. А они сидят. Скорее всего, они выйдут. Может быть, выйдут и больше не придут. Братья, вот здесь мы должны иметь чуткость, чтобы, предвидя подобные ситуации, может быть, к ним подойти, немножечко спросить, или это кто-то сделает, наш помощник, или я сам подойду, немножечко спрошу, кто они, и чуть я должен их ввести в курс событий. И если я приглашаю молодежь помолиться, я могу прямо к ним обратиться, сказать, вы знаете, мы сейчас будем молиться, мы обычно молимся на коленях. На коленях. Если вам удобно встать на колени, можете встать. Неудобно, можете встать. А если вы считаете для себя невозможным ни на колени не встать, вы можете даже посидеть. Лучше людям открыто сказать, они, в принципе, если и посидят, братья, то это лучше, чем если они уйдут. Лучше, если они уйдут. Но если ничего им не сказать, и мы вдруг стали на колени молиться, эти люди могут уйти. И еще, братья, как бывает, это больше в церкви бывает, что вот пришли люди на собрание, тут им сразу сборники уже дают, и все, а бывает такое, это в моей церкви было, пришли там девчата, такие, лет по 22, по 25, а тут нашли сестры, которые уже им косынки нашли, вот надо вам косынки одевать. А потом был такой случай, одна из неверующих кается, идет по проходу, на нее косынку накинули, пока она сюда дошла, уже в косынке. Вот, это, братья, я бы вам сказал, что это все мы людям создаем неудобство. Если бы она и без косынки покаялась, Бог ее услышал бы и принял бы покаяние точно так, как и в косынке. Здесь уже воспитание вот на уровне церкви должно быть. Но я бы сказал, братья, где-то пожилые люди, они вот ну, такое воспитание могут уже и не воспринять. И где-то мы с молодежью должны беседовать, чтобы обращать внимание на людей, которые приходят к нам на собрание. Чтобы подойти, побеседовать, где-то создать им немножечко удобства. Удобства. Ну, по крайней мере, сесть рядом с ними. Если там молодые девушки пришли на собрание, кто-то из сестер рядышком сел и приглашается всем помолиться на коленях, как вы думаете, лучше этой нашей сестре себя повести? Лучше всего ей встать. Потому что люди из мира, они сразу на колени не станут. Они будут, не зная, как себя повести. Тем более в некоторых церквях на колени все становятся. Все как один, даже в больших церквях. Раз, и все на колени. Ей в этом случае лучше встать. А можно подсказать, можно встать. И они тогда встанут. Это будет хорошо. То есть вот так, когда немножечко контакт устанавливается, то тогда уже можно и сборник предложить. А так я иногда переживаю, смотрю, кто-то пришел, вот им сразу же сборник дают и петь предлагают, ну и так дальше. Поэтому здесь вот мы должны иметь вот такую вот чуткость. Еще, братья, скажу, что бывает, что на молодежное общение придет кто-то из пожилых членов церкви. Имеет право. Может прийти пожилой человек, неверующий, тоже имеет право. Ну, например, я за норму бы посчитал, если бы отец верующей дочери, христианки, неверующий отец дочери христианки, пришел бы на молодежное общение и отсидел сначала до конца. Как вы считаете, это было бы нормально или нет? Совершенно нормально. Отец, неверующий отец, он должен же поинтересоваться, куда ходит его дочь и чем она там занимается. Это его законное право. А представьте, мы ему скажем, вы извините, у нас молодежное общение, вам не положено. Братья, он заберет свою дочь и может не пустить больше. Может больше не пустить. Поэтому такое может быть, и мы к этому должны быть готовы. Потому что сейчас приток людей из мира большой, приток молодежи из мира большой тоже. И я бы сказал, я удивляюсь вот неверующим родителям, которые не придут в церковь поинтересоваться, куда ходят их дети. Так же, да? Большинство родителей неверующих не приходят поинтересоваться, куда ходит их дочь или куда ходит их сын. Я этому удивляюсь. Это о неправильном отношении родителей к детям. Даже в нехристианских семьях о неправильном отношении. Но бывает, что родители приходят. И нормально, если они не только на богослужение, и на молодежное придут. Они изучат весь круг вот, взаимоотношений их детей и общения. И мы к этому должны быть готовы. Еще, братья, на что хочу внимание обратить. Эта молодежная группа должна быть доступна для служителей. Я периодически на семинарах об этом говорю. У меня даже, если несколько назад полистать, у меня эта мысль однажды уже была записана. Братья, это проблема серьезная. Я по разным регионам езжу и на разных семинарах бывает. Эта проблема серьезная, потому что редко, когда пресвитер посещает молодежные занятия. Это бывает нечасто. То есть молодежь сама по себе, служитель сам по себе. То есть он на молодежные занятия не ходит. Чья здесь вина? Братья, здесь вина отчасти может быть вина пресвитера, отчасти здесь вина руководителя молодежи. Братья, вот я вам такую мысль хочу сказать. Служитель церкви, он нередко испытывает неловкость, стеснение прийти на молодежное занятие. Ему кажется, что он там лишний, его не приглашали, ему кажется, что он там будет мешать, ему кажется, что он там нежеланный. Кстати скажу, так бывает, что пресвитер на молодежных занятиях нежеланный человек. Так бывает. Это нездоровая работа руководителя молодежи. Если молодежь в своем сознании, вот где-то плохо мыслит о пресвитере, не уважает пресвитера. Не хотят, чтобы пресвитер был у них на занятиях. Без пресвитера вот беседа идет более хорошо и, ну так, немножко больше свободы. Я в этом смысле, братья, хочу вам сказать вот что. Мы должны служителям помочь, бывать на наших молодежных занятиях. Как помочь? Просто его пригласить. Пригласить. И приглашать периодически. Ну как часто, братья? Я бы сказал, что если пресвитер на молодежном общении в молодежной группе бывает один раз в 3 месяца, это нормально. Слишком часто приглашать не надо, потому что пресвитер, как правило, занят. И бывает, что у него беседы нету подходящей для молодежи, ведь беседа с молодежью здесь все-таки какая-то специфика нужна. Вот. И он бывает занят. Но я думаю, что один раз в 3 месяца пригласить – это неплохо. Если это трудно раз в 3 месяца, хотя бы раз в полгода. Но, братья, если пресвитер бывает иногда на молодежном общении, это очень хорошо. Во-первых, это разнообразит. Во-вторых, это производит близость пресвитера с молодежью. В-третьих, это дает возможность молодежи иметь личные встречи с пресвитером. Потому что часто бывает после беседы люди желают побеседовать лично или исповедаться. Я знаю, что бывает такое, что в кто-то из молодежи томится, он желает исповедоваться, но не находит подходящий повод. И, например, когда в церкви происходит служение очищения, освящения, то некоторые люди радуются. Говорят, я уже несколько лет хочу побеседовать со служителем, и слава Богу, что теперь я обязана. Церковь приняла решение, хочешь, не хочешь, иди исповедуйся. И многие люди радуются этому, потому что самому пойти у них не хватало решительности. Братья, и когда пресвитер бывает на молодежных занятиях, этим самым эта встреча помогает молодежи побеседовать с ним даже в плане исповедания. Это помогает. И поэтому мы должны быть заинтересованы в таких встречах. И хорошо, если мы приглашаем. Сегодня пригласили пресвитера, через месяц пригласили благовестника. Еще через месяц пригласили диакона. Я, например, думаю, братья, что диакона вы еще не приглашали на свои молодежные общения. Поднимите руку, кто приглашал? О, две руки, три руки, а? Значит, братья, я вот такую мысль хочу сказать. Пригласить диакона, скажем, пусть он и старенький, но вы знаете, как он обрадуется, что на него обратили внимание. Обычно привыкли, чтобы он там праздник жатвы готовил, вот вечерю там готовил и так далее. Сейчас здесь молодежь, на него обратили внимание, и его пригласили на молодежное занятие. То он будет готовиться, как в первом классе учил длинное стихотворение. Он будет, ну, я образно говорю, братья, и молиться будет, и все-все, чтобы ну, хорошее получилось общение. И переживать будет очень. Поэтому я бы, братья, сказал, что это очень бывает полезно. Может быть, ему предложить, чтобы он рассказал о трудностях в дьяконском служении, о своем служении рассказал. Может быть, среди молодежи у кого-то появится желание быть дьяконом после беседы с дьяконом. Потому что я бы сказал, братья, что всякое служение, оно не только полезное, оно где-то бывает, ну вот, захватывает людей, тех, которые трудятся. Я, например, братья, такую мысль вот сказать хочу. У нас в церкви был предверник. У нас в церкви был предверник. И настолько он хорошо свое служение совершал, настолько хорошо, что я являюсь пресвитером, у меня иногда появлялось желание побыть предверником. Вот как он встречал людей, как он их усаживал. Неверующие придут, он их проведет, посадит, возьмет у них пальто, пойдет повесит. Настолько у него хорошо получалось, он был пожилой человек уже. Вот. Он иногда редко проповедовал, а так он всегда там сидел, и лучшего предверника я еще не видел. Но я знаю, что я где-то поделился мыслями, что вот когда я на него смотрю, как он трудится, вот появляется такое желание. Мне некоторые точно так сказали, что мы когда видим, как он, тоже появляется желание. И вот человек пришел, рассказал о своем служении, тот же диакон, о трудностях, об успехах, о переживаниях. И смотришь, где-то из молодежи будут вырастать тоже служители. И все это, братья, скрепляет связь молодежи с церковью, связь молодежи со служителями. И руководитель молодежи, братья, в этом он сыграет решающую роль. Решающую. Я вот вам, братья, такую вещь скажу, что, ну, у меня возраст 42 года, я 57 года рождения. Но руководитель молодежи у нас, благовестник, он мой товарищ и сосед, кроме всего. И вы знаете, друзья, мне немножко неудобно бывает вот к нему подойти и сказать, слушай, я хочу с молодежью провести беседу. Хотя я руководитель молодежи был, и у меня с молодежью на сегодняшний день очень добрые взаимоотношения. Они ко мне приходят, иногда группами приходят, между собраниями у меня дом наполняется, мы вместе обедаем с молодежью. Ну так хорошо. Но иногда бывает неудобно сказать, я хочу прийти побеседовать. Но слава Богу, наш руководитель частенько меня приглашает, говорит, приди побеседуй. Иногда, братья, я вам откровенно скажу, иногда это бывает даже с его личными трудностями. Он испытывает трудность провести беседу, он, ну, какое-то затруднение. И у него здесь и помощник. Приди, проведи беседу. Ну, я отойду с беседой, уже смотришь, и где-то дело легче пошло. Потом, братья, предоставляем возможность молодежи задать вопрос. Вот провели беседу, а потом говорим, молодежь, а теперь давайте, какие есть вопросы? Полчаса на вопросы. Любые. На любую тему, по любой тематике, любой вопрос. Хоть на библейские тексты, хоть о бытовой жизни, любые вопросы. И вот молодежь задает вопросы. Также точно, ну это я к слову хочу сказать, посещаем спевку. Примерно раз в квартал я иду на спевку. Предоставляю возможность хористам, братья и сестры, любой вопрос, на любую тему, полчаса. Им проходит время, ответы, вопросы. И где-то это сближает. Поэтому, братья, дай Бог вам мудрости, чтобы вот какие-то шаги предпринять, чтобы ваши служители, и диаконы, и пресвитеры бывали на ваших молодежных общениях. И не обязательно служители, братья. Можно пригласить просто пожилого брата. Просто пожилого брата, чтобы он где-то поделился какими-то вот переживаниями, или беседу бы рассказал, проповеди поделился. Вот в этом случае, конечно, братья, мы должны проявлять усердие. Но здесь есть одна опасность. Я вам один пример расскажу, и вы поймете, в чем эта опасность. Я в то время был руководителем молодежи. У нас был брат руководящий, пресвитер сидел, был брат руководящий. И он высказал такую мысль, что вот молодежь сами по себе, и от церкви отрывается. Ну где-то что-то похожее было. Чтобы от церкви отрываться, мы не отрывались, но то, что сами по себе, это точно. Никто к нам не приходил из взрослых, и мы никого не приглашали. И он говорит, вот вы никого не приглашаете, даже я у вас ни разу не был. Ну приходи, какой рядовой, пригласили. Он пришел к нам с беседой. Но беседу он подготовил тщательно. Хотя я бы сказал, беседу он вычитал в журнале «Баптист», где-то ну за 20-е какие-то годы. Ну так подготовился, все там шло по плану. И вот беседа прошла, и его начали засыпать вопросами. Засыпали сознательно, то есть задавали вопросы по теме беседы, но трудные. И надо заведомо зная, что он на них не ответит. Он попытался отвечать, и где-то слабость такая почувствовалась. В конечном итоге он растерялся, предложил помолиться и все. Но, братья, больше он к нам не приходил. Хоть моей инициативы не было в плане задавания вопросов, вот, но я где-то вот в этом смысле Боже отпустил. Там сестры нашлись у нас такие ошибкограмотные, которые вопросы задавали. И мы человека немножечко сконфузили. Вот это нельзя делать, нельзя делать. Братья, я даже так скажу, что бывает, что молодежь знает больше кого-то из пожилых. Такое бывает. У молодежи беседы, они книги какие-то изучать могут, какие-то темы, программы и все. Вот. Ну а пришел пожилой брат, провел с нами беседу. И где-то бывает, что он знает меньше. И поэтому даже какой вопрос задать, здесь нужно иметь какую-то чуткость, чтобы дружеские взаимоотношения сохранить. И руководитель молодежи в этом смысле должен быть на страже. Членское молодежное собрание. Братья, вопросов не возникает, потому что я сейчас рассказываю? У кого есть вопросы, пожалуйста. Если вопрос мне зададут по теме твоему, да очень даже охотно я отвечу. Да, очень охотно я отвечу. Я темой, конечно, при всех отвечу. Если вопрос при всех задали, почему бы я не при всех ответил? Братья, вопрос, на который нельзя ответить, его при всех не зададут. Однозначно. Но вообще-то мы о целомудрии с молодежью беседуем, и в присутствии братьев и сестер беседуем. Мы беседуем о дружбе, о любви, о браке, о подготовке к браку, о том даже, как сделать предложение правильно. Мы даже об этом беседуем. Лучше сначала ей сказать, или родителям, или пресвитеру, кому лучше сказать. Вот мы во всех деталях с молодежью беседуем. Если задают вопрос о целомудрии, так я отвечу о целомудрии. Вопросы, которые нельзя говорить в присутствии братьев и сестер вместе, братья, такие вопросы не задают. Вот в такой аудитории молодежь ни с того ни с сего целомудрие обычно вопрос не задает. Почему не задает? Потому что когда человек задает вопрос по теме целомудрия, у него всегда есть страх, что народ подумает, что это его проблема. Обычно так бывает. Вопрос на тему целомудрия обычно задают записками. Или если прошла беседа о целомудрии, тогда могут быть вопросы о целомудрии. И чаще по направленности беседы самой эти вопросы могут поступать. А в плане другие какие вопросы? Вопрос об обрезании – это исключительный вопрос. Вероятность малая, что похожий вопрос зададут. Вот. Но могут задать, например, и на любой вопрос, братья, можно деликатно ответить. Ну, например, задают вопрос, что такое разверзающий ложеснак? Да? Я ответил так, что это вопрос, касающийся процедуры родов. Вот так вот лаконично ответился. И ни у кого больше возникло. Ясно, что все люди поняли, что расшифровывать в деталях тут никто не будет. Вот и все, и никто не смутился от такого ответа. Членское молодежное собрание. Нормально ли это, если бывают членские молодежные собрания? Значит, братья, это нормально, если членские молодежные бывают. Членское молодежное бывает двух видов. Первый вид, когда в этом собрании только члены церкви. Молодые христиане, только члены церкви. Это членское молодежное собрание. Второй вид молодежного членского собрания. Когда здесь все, но я не очень точно выражу, но достаточно понятно, когда здесь все члены молодежной группы. То есть, ну что такое молодежная группа, это нам уже понятно. То есть здесь могут быть те люди, которые регулярно посещают молодежные занятия, которые участвуют в труде и так дальше, даже если они не члены церкви. Например, по какому поводу может быть собрано членское собрание молодежное? Если среди молодежи произошел какой-нибудь конфликт, например, ссора, или какой-то другой неприятный казус получился, который надо разобрать. Например, плохое поведение во время поездки. Это было очевидно для всех. Руководитель молодежи останавливал, пытался поправить как-то. У него это плохо получилось, никто его не слушал. И затем молодежь собрались на членское молодежное собрание. Здесь нежелательно присутствие членов церкви, соседних церквей, молодежи в соседней церкви не должно быть. или людей посторонних, которые посещают наши собрания, но они еще не обращенные даже, а, скажем, люди мирские или полумирские, но периодически посещают наши собрания. В этом смысле лучше всего собрать членское молодежное собрание не в обычное время, когда собирается молодежь. Потому что могут прийти люди на общение, им придется сказать: извините, мы сегодня вас не можем принять. Лучше всего собраться в другой день, чтобы побеседовать с молодежью. Значит, братья, на членском молодежном собрании, если вопросы серьезные и трудные, лучше пригласить пресвитера. Если вопросы не так сложные, вот, и понятные для всех, значит, молодежь могут провести в своем кругу. Вот. Конечно, очень правильно, если руководитель молодежи к этому членскому собранию готовится, если он и проповедь подготовил в соответствии с теми вопросами, которые будут разбираться. Проповедь подготовил, молился об этом, может быть, в посте, если трудные вопросы, этот день он, может быть, проведет в посте, чтобы вопросы решились хорошо. И таким образом, вот, это членское собрание пройдет. Что еще, братья, по поводу молодежной группы, это хочу сказать о молодежной кассе. Задают, как правило, вопрос молодежной кассы. И на ваших семинарах задают, и на других семинарах задают. Нормально ли, если молодежь имеет свою кассу? Значит, братья, если говорить коротко и просто, не ориентируясь на то, как вы воспримете, понравится мой ответ вам или нет, то я бы сказал, что ненормально, если у молодежи есть своя касса. Хотя некоторые преимущества, кажется, есть. Какие, например? В том, что у молодежи всегда есть деньги. Например, решили кому-то отметить день рождения, в кассе есть деньги. Купили подарок и вручили этот подарок. Все, нет проблем с тем, чтобы собирать деньги на подарок. Или, например, какая-нибудь поездка, скажем, на брак. Деньги есть. Заправили микроавтобус бензином и поехали. Деньги всегда есть. Братья, какие недостатки с молодежной кассой? Недостатки такие, что мы приучаем молодежь жертвовать в молодежную кассу, но не в церковную кассу. То есть молодежная касса будет существовать за счет церковной кассы. То есть мы приучаем молодежь жертвовать. Кстати, мы это должны делать. Должны приучать молодежь участвовать в материальном служении. Пошел на работу, давай, вот, десятина или как там уже у вас. Хотя я понимаю, что такое благодать и десятина. Понимаю, братья, но все-таки мы где-то ориентируем людей часто на десятину. И нормально, если даже студент со своей стипендии дает десятину. Я считаю, что это нормально. Считаю, что это правильно. Хотя ему кажется, я всего, когда я учился, я получал 30 рублей стипендии. И мне казалось, если я еще 3 рубля отдам с 30 рублей, то это вообще будет для меня кризис большой. Вот. И все-таки, братья, я скажу, что правильно, если мы получаем даже стипендию, со стипендии мы уже жертвуем. Уже жертвуем. У нас есть семьи в церкви, в которых родители воспитывали своих детей, первую зарплату, как бы начатки плодов, полностью отдавать церковных касс. Вот пошел на работу, получил первую получку, отдай всю, а со следующей будешь отдавать десятину. Вот так учили. И я знаю, что дети, хотя были плохими христианами, плохими, все время у них вот так вот, но первую получку отдавали. Меняешь место работы, с этого гаража уволился, в другое устроился, опять первую получку, все отдай. Вот так родители научили. И я бы сказал, что, ну, неплохая такая традиция тут. Братья, у нас существует молодежная касса. В результате я свою десятину кладу в молодежную кассу. Он в молодежную кассу. Или в церковную положит. В молодежную положит. Почему? Потому что в молодежной контролируется, ты сдал или не сдал. Поэтому он положит в молодежную. Ну и вообще молодежь заботится о своем благополучии больше, чем о благополучии церкви. Это как правило. И поэтому молодежная касса бывает существует более успешно, чем церковная. Братья, но получается в ущерб церковной кассе. И поэтому еще избрать диакона какого-нибудь без рукоположения в церковь, касса есть, кассир есть, диакон есть и пресвитер. Полный штат, полный штат. А потом только какая-то напряженность получилась, раз, смотришь, и отделились. У нас так и получилось в Краснодаре, во всем общине. Там какой-то казус с Иосифом Бондаренко получился, то есть приехал Бондаренко, в то годы он еще был такой, вроде, хороший брат. Приехал в Краснодар, а его в общине всем бы не приняли. Молодежь возмутились и всем составом отделились и резко создали свою церковь. В данном случае, ну, может быть, мы где-то одобряем, когда во всех вы молодежь отделили. Вот. Но такое может произойти у нас. Если вот такие вот структуры у молодежи отлажены, и вдруг какая-то напряженность получилась, раз и отделилась. А чего? У нас здесь 70 человек. Это уже церковь. А где-то он, в Павлодаре у вас человек 60 тоже, наверное, да? Тоже человек 60. Вот так вот резко отделились, уже церковь. Уже церковь. И все. Поэтому, братья, задача руководителей молодежи, вот чтобы все вот эти вопросы, и касающиеся кассы тоже, чтобы очень правильно и четко к этим вопросам подходить. Вы знаете, я вот, у нас в Ростове был семинар недавно, Донецкое объединение, Кавказ тоже, я вот эту тему вел в Ростове. И тоже о кассе. Ну, говорил о том, что неприемлемо, если у молодежи будет своя касса. А ко мне потом братья подходят, говорят, а у нас касса есть, но не за счет пожертвований. А за счет чего? Они говорят, мы организовываемся с молодежью на какую-то работу. Это редко бывает, но где-то раз в два месяца. На какую-то работу. Ну, например, там два рихтовщика есть, машины рихтуют. И, ну, кто знает, шкурить машины. И вот она говорит, мы с сестрам вручили, там, братья, молотки, все, кто-то сварчик, все. Две три машины сделали, все, деньги есть. Деньги есть, поработали там какой-то срок. И уже денег, и достаточно много. И за счет этих денег мы ездим на посещение, на благовестие, посещаем больных, деньги эти тратим. То есть я смотрю, пускают в дело. Есть такое, например, мы посадили огород, выкопали урожай. Этот урожай отправили в детский лагерь. Ну там касса не появилась от такого урожая, но все равно труд, в котором имеется какая-то прибыль. Имеется какая-то прибыль. Ну вот мне такие вопросы задали, братья, я так порассуждал, думаю, может быть такая форма где-то и допустима, что молодежь поработала, они появились свои деньги, и эти деньги они употребят на благовестие или, скажем, на посещение больных. Хотя более хорошая форма, братья, такая. Вообще там, где в церкви все отлажено нормально, там нет трудностей, если молодежь куда-то едет, взять деньги в церковной кассе. Ну, например, вот если у нас молодежь куда-то едет, мы без труда в церковной кассе возьмем и дадим им заправить автобус и все прочее. Дадим деньги, они заправят. Если пойти в больницу, например, надо купить там апельсины или что-нибудь еще, люди подойдут, всегда не знают, к кому подойти, к диакону подойдут или ко мне подойдут, скажут, мы хотим, нам деньги надо, чтобы купить, скажем, продукты для больных. Если, например, больных много, то и они решили два дня выделить на посещение больных или один день, то, конечно, сумма идет большая, чтобы к каждому больному что-то понести. Мы легко выделили деньги, и они пошли. Но, скажем, на день рождения мы-то с кассы не выделяем.